Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, есть такая тема. Сегодня у нас такая международная команда. Ну, собственно, в последнее время как раз на канале Тифлоинфо и бывает международная команда. Кристина Тельпук. Сегодня привет тебе, Крис.
Всем привет.
В России и в Латвии сегодня. Сегодня в Латвии Настя. Настя Проскурякова.
Всем привет.
Я думал, сейчас будет такой вау и аплодисменты. Такой.
Это ты должен был заготовить, Олег.
Я не заготовил. Но мне только сейчас в голову это пришло, потому что я сообразил, что Настя давно в эфире не было, поэтому аплодисменты.
Часто я появляюсь в эфирах в последнее время. Тут нужны аплодисменты. Но зато каждый раз и снова место.
Кстати, есть такое дело. Вот, и в таком качестве звука вы Настю, наверное, либо не слышали еще, либо не слышали давно. Вот, Настя, ты где находишься еще раз конкретнее?
Сейчас я нахожусь в Риге, в офисе компании. Это компания Солсентег. Слева от меня Мария Кожайна.
Привет всем.
Короче, ты в хорошей компании.
Я в прекрасной компании Маши и Карт. И 3D-модель. Мне кажется, это рай для незрячих просто, вот он существует.
Про рай для незрячих и про его элементы. Так, слушай, а это вообще интересно звучит. Значит, тактильная карта рая для незрячих.
Серьезно? Как-то мне не по себе.
Вот мне тоже. Ну, просто вот она сказала, рай для незрячих. Мария Кожарина, Маша, привет и добро пожаловать в эфир.
Количество квадратных метров и большое количество тактильных объектов. Мне кажется, это здесь концентрация.
То есть концентрация чего? Тактильных объектов или квадратных метров?
Нет, квадратных метров тут немного, это совсем маленькая комнатка, а вот трогать тут можно полдня всякое разное, и карты, и 3D-модели, и картинки, и значки из дерева, и тут, правда, много-много. Людей, которые любят воспринимать все через тактильные ощущения, здесь хорошо, есть что потрогать.
Ну и сегодня, собственно, о тактильных картах мы будем говорить. Я, конечно, понимаю, что нужно бы сделать экскурсию по офису, но тут одна проблема. Потрогать мы не сможем. Да, мы не можем пока еще. Хотя представляю себе, что лет через 20-30 будет какой-нибудь экранчик, и мы сможем передавать тактильные ощущения. Маш, придешь к нам через 20-30 лет для того, чтобы провести такую экскурсию по офису и показать через YouTube тактильную картинку?
Я приглашу вас в гости. И у вашей команды будет прекрасная возможность пощупать все наяву. Гораздо интереснее и продуктивнее.
А мы сегодня говорим о совершенно конкретной сфере. Мы говорим о тактильных картах. И интересно, что когда мы заявили эту тему, были разные реакции. И людям, нашим зрителям, нашим слушателям эта тема оказалась, в общем, не безразлична. И мы задавали один вопрос. А нужны ли вам тактильные карты? Допустим, тактильная карта вашего города, тактильная карта какого-то другого города. А используете ли вы эти карты? Видели ли вы эти карты? И я пытаюсь понять еще одну вещь. А почему они настолько малопопулярны? Почему этих карт так, ну, так немного? Немного – это мягко сказано. Вот их реально мало. И почему незрячих людей, которые пользуются этими картами, тоже очень мало? В нашем опросе очень мало было людей, которые сказали, да, я пользуюсь, мне это нравится. Разбираемся сегодня с феноменом тактильных карт. Беседуем с Марией, которая эти карты делает. Ну и также, естественно, с теми из нас, кто этими картами пользуется. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, о вашем опыте с тактильными картами. Что вам пришлось видеть? Насколько вам это понравилось? Насколько вам это не понравилось? Вот. И давайте мы все-таки начнем не с Марии, как человека, который все это делает, а со слушателей и зрителей. Ну, пока слушатели и зрители не написали, давайте с нас начнем. Крис, у тебя опыт тактильных карт, тактильных планов городов, районов, то есть не тактильная графика, в принципе, а вот эти карты. Он скорее положительный, скорее отрицательный, может быть, одним словом. А дальше уже конкретика можно.
Скорее положительный. Двумя, Олег, извини.
Давай. Так и в чем? Вот, скажем так, у тебя были карты городов. Ты купила какую-то книгу, альбом, в котором такая карта была. Или что?
Нет, я не покупала. Для меня делали в домашних условиях. Ну, то есть это не была какая-то суперпрофессиональная вещь, как у Марии, например, да, то, что она делает. А это было под мои нужды адаптированное и со мной согласованное, то есть из серии как бы мне было удобно. И у меня-то это был скорее план, он был не 3D, а он был плоский. И на нем просто линиями такими выпуклыми были обозначены улицы, точечками какие-то наиболее важные строения, объекты, которые мне были необходимы. То есть это очень было похоже на рельефную бралевскую карту. Вот кто видел, часто в учебники вкладывали, да, там географические какие-то карты.
О,
Это
да.
было вот на такое похоже.
Да, такая сейчас лежит передо мной.
А, вот.
Рельефная карта географическая.
Ну, то есть это улица определенная, которая нужна была мне, на которой я живу. Мы не успели еще с ней разобраться, мы только ее успели вот напечатать. Сейчас можно показать для всех, кто видит. Эта карта, она тоже сделана рельефом. Я думаю, уже технологии расскажет больше Маша. Мне тяжело рассказывать об этом, хотя я сегодня потрогала печку, через которую эти карты проходят.
Поднимите немножко повыше карту, чтобы она весь экран заняла, потому что так лучше будет смотреть. Так, давайте мы прямо вот здесь и остановимся, потому что Кристина подняла интересный аспект. Она сказала, карту делали для меня лично, вот, и, соответственно, была некая технология. И сейчас Настя говорит о том же самом. Карта улицы, карта района. Ну, потому что город – это много, это действительно много, это сложно делать. А вот карту, которую делают лично. И в случае с Настей есть технология, да, есть возможность. Маш, действительно есть возможности у вас для человека, ну, в Риге или не в Риге, где угодно, сделать карту не всего города, не всего района, а, допустим, улицы и близлежащих улиц. Если да, то как это делается?
Ну, благодаря проектам, грантам, которые выиграли, есть такая возможность сейчас сделать любой участок любого города, не только в Латвии, вообще любого. И происходит это таким образом, что я с человеком, ну, даже по телефону, как вот с Настей было, мы по телефону договорились, какая улица ей нужна. И я сразу же открываю Google Maps, и в Google Maps настраиваю эту карту, от какой и до какой улицы мне нужно зафиксировать участок.
Так.
Дальше я беру скриншот с Google Maps, да простит меня Google Maps, и просто распечатываю на специальной бумаге. Специальная капсульная бумага, она известна в кругах незрячих людей. Эта
Да, это
бумага.
термобумага, которая нужно сделать контурную картинку, и, соответственно, она будет распухать там, где у вас вот угольный этот контур пропечатался. Правильно я
Абсолютно
понимаю?
верно. Вот, Олег, ты и рассказал всю технологию для этой конкретно карты, да, вот когда я делаю под заказ карту.
Но ведь
И
тебе же надо эту карту упростить. То есть это же не просто взяла скриншот Google Maps и распечатала на
просто.
термобумаге.
Не просто. Во-первых, мне нужно сделать таким образом, чтобы на карте были видны не только улицы, но и здания, потому что при ориентировании это тоже важно, видеть здания. Они не будут выпуклые, я их не делаю выпуклые в данном случае. Но для меня, для работы с этой картой, когда мы работаем с незрячим человеком, мне важно сказать ему, что здесь на улице здесь располагается здание. Поэтому в Google Maps нужно определенным образом приблизить, потому что эти здания появляются только когда я приближаю карту, они появляются. Как только я отдаляюсь, они пропадают. Поэтому я сначала приближаю, чтобы все эти домики были видны. Делаю скриншоты, скриншоты слепляю в программе специальной и после этого распечатываю как простую карту, но не загоняю ее сразу в эту печку для термо. А я обвожу специальным маркером улицы, необходимые для этого человека. Мы уже договариваемся, что я показываю, что я не показываю на этой карте. В данном случае я показала главную улицу, вот на которой Настя живет. и второстепенные улицы, которые от нее отходят.
А я правильно понимаю, что есть какие-то условные обозначения? Ну, например, как обозначается здание, как обозначается дорога, не знаю, переход дороги?
Тут, например, основная улица, линия, она более толстая, и так. Она пишется более толстым фломастером. Вот, да, тоже можно их показать.
Вот такие фломастеры, вот толстые и тонкие. Мы ограничены в этих обозначениях.
Конечно, в этом и проблема. А что мы ограничены в обозначениях? Поэтому я спрашиваю.
Более важны, они более тонкие. Парк на данной карте обозначен точечками. Где-то тут была вода, не помню, но где вода?
Где вода?
Вот, вода такими... Как это
называется? Ну, это точечка тоже.
Это другие точечки.
Я скорректирую немножко. В парке тропинки, пунктирные линии, а вода точечками. Ну, просто получается такая шероховатая поверхность. Здание я не обозначаю вообще в данном случае.
Но это согласование с заказчиком, я правильно понял?
Да. Вот у меня здесь лежит кусок Питера, то есть это не была улица, на которой мы реально были. Мы созвонились просто и договорились то, что нам нужно.
Так и дальше я правильно понял, что и все остальное тоже вот обсуждается и определяется договоренностью с заказчиком. Ну, например, как отметить магазин или детский сад, куда мы водим детей, там, или школу.
Нет, так происходит. Сейчас я сделала, ну, грубо говоря, лысую карту, только улицы. Совершенно лысая карта. После этого происходит общение с клиентом. Мы садимся. Либо вместе, либо удаленно. Если удаленно, человек мне настраивает камеру телефона на карту. И проходим вместе эту карту, вместе идем по ней. Я иду через Google Maps, путешествуя по улицам, но в режиме этого просмотра улицы. И рассказываю, что с какой стороны находится. То есть вот в таком плане идет общение. Это занимает где-то... час, полтора, два, в зависимости от того, какая большая карта и насколько подробно человеку нужно знать, что где.
То есть час-полтора – это на сбор материала для того, чтобы потом его нанести на карту. Я правильно понимаю?
Нет, неправильно.
Когда наносится на карту, он не будет.
Ага.
Я нанесла на карту дом, где живет Настя, точку.
Потому что он мне нужен.
Она отправную точку знает. Она там ходила, переходила эти улицы. Она уже примерно представляет, что где. Но сейчас у нее прояснится, то есть она будет более четко представлять, на какой улице какой объект находится, благодаря тому, что мы с ней пройдем эту карту вместе.
Значит, насколько... Вот теперь, правильно я понимаю или нет, а что вы корректируете мое понимание, я надеюсь, понимание слушателей и зрителей также по ходу эфира. А насколько я теперь понимаю, это скорее не карта в зрячем понимании этого слова, в зрячем смысле слова, а это пособие, которое вы делаете для того, чтобы конкретному человеку показать какой-то конкретный район, может быть, небольшой район, может быть, улицу и близлежащие улицы. Иными словами, другой человек, даже живущий на этих улицах, сразу с этим материалом работать не сможет. Это вот скорее работа с индивидуальным клиентом.
Ну, почему не сможет? Он сможет работать с этим материалом именно с точки зрения, как ознакомиться с улицами. Угу. Но, конечно, он не сможет взять эту карту и такой, сейчас мы разберемся, где здесь магазин. Если этот магазин отметим, когда вот, мы будем делать следующую карту, я скажу, мне очень важно, чтобы мы отметили, где находится какая-то точка. То это другое дело будет. А если мы эту точку никак не отметим, то ее там человек не увидит. Но опять же, зрячий же увидит, правильно я понимаю на этой карте или нет?
Зрячий увидит, потому что визуально карта взята из Google Maps, там видно, там даже есть некоторые обозначения каких-то объектов, детские садики, некоторые магазины отмечены. То есть если работать, система такая, что обязательно проработка со зрячим изначально.
Ну, и получается, что работать-то можно, в принципе, потом с любым человеком. Ну, если нужно что-то посмотреть, проработать, показать, то это можно обращаться за помощью к любому, потому что карта у тебя на руках, по которой тебе будет понятно.
Ну да, так и выходит. Насколько популярно вот то, что вы сейчас рассказываете, коллеги, да, в твоем, Мария, в твоем опыте, в том, чем вы занимаетесь, когда обращается человек или обращается какая-то группа людей и говорит, вот я хочу... нашу местность, да, я хочу, не знаю, озеро вокруг озера, там еще что-нибудь такое. Насколько часто вы такое делаете?
Сейчас не так часто, потому что это оборудование у меня появилось недавно, да, этот подогреватель специальный. Поэтому я, можно сказать, в начале этого пути, вот именно бумажные карты, если мы разбираем, но в моем круге общения такие незрячие как-то сгруппировались вокруг меня, активные, которые используют тактильные карты. Я знаю, кому предложить, и я знаю, что интерес есть. То есть люди мне говорят, что да, мы хотим, но пока что еще нет такого, что прям очередь стоит. Нет такого, конечно. Но еще идет из-за того, что надо же уметь пользоваться картами как таковыми.
То есть вот.
Вот Павел Каплан нам пишет как раз, тактильные карты – это, наверное, вещь хорошая, но очень немногие незрячие умеют ее читать и еще меньше умеют ее масштабировать и соотносить с реальной местностью.
Так об этом тоже, между прочим, и в комментах у нас писали, нам писали люди, я не умею эти карты читать, у меня не получается. Вот. И да, это в какой-то степени, в каком-то смысле сродни изучению некоего иностранного языка. Он, конечно, не иностранный, да, но способ донесения информации. Я просто хочу посмотреть, вот даже среди нас, вот тех, кто сидит сейчас в этом эфире, Настя, Крис, я, вот из нас, нас учили, давайте с Настей. Настя, тебя учили читать тактильные иллюстрации? То есть у тебя было вот какой-то опыт, какая-то подготовка?
Книг, давайте признаюсь честно.
Давай признайся честно, правильно.
Было в классе 6 по географии. В классе 6 не то, чтобы я сильно любила учиться, и заинтересовать меня не удалось. Вот, то есть у нас были атласы, они выглядели просто жутко. У нас была какая-то карта, на которой нужно было что-то определить. Я завалила 2 раза зачет по этому чему-то. Даже не помню, что на этой карте нужно было определить. Я помню, что 2 раза я получила очень плохие оценки, за чего у меня были проблемы. И в тот момент я поняла, что я это все ненавижу, и к этому я больше не подойду. И, в принципе, во время школы меня у карты увидеть можно было только с 1 по 4 класс. У нас была очень крутая деревянная карта в классе. Она была сделана вся из дерева, карта Латвии.
Круто.
И она прям прорезаны были дорожки, там обозначены были города, там были таблички по Брайлю. Я вот у этой карты могла просто... Она такая приятная была на ощупь, что у нее залипало часами. Я до сих пор помню, где была надпись «Резекла» на этой карте, и я могла бы показать. Что... Вот, точно помню. С правой стороны внизу она была.
Ну, у Латвии есть определенное преимущество. Тут она может быть хороший такой масштаб. Она маленькая.
Дает себе полную картину. То есть я картами не сильно интересовалась, просто что перебила, чтобы уже закончила мысль. А потом я познакомилась с Машей, мы посидели здесь. Я сказала, что ничего не понятно. Очень интересно, но ничего не понятно.
Подожди, то есть у тебя тоже было вот это ощущение? Ты попадаешь вот в эту среду, и ты понимаешь, что ты не понимаешь.
Да, я всегда понимала, что я не понимаю. Вот. Но периодически мы встречались, чтобы протестировать что-то, что опять сделано. И вот какой-то раз мы сидели, разбирались, а я тогда уже походила немало сама. И я вдруг поняла, что у меня на карте, благодаря тому, что до этого я там ходила, соотносится этот кусок, я понимаю, там тут будет идти этот участок улицы. И не будет такого, что сейчас я посмотрю эту карту, и я со 100% вероятностью дойду. Но мне уже будет намного больше понятно, как выглядит улица, именно чисто как она расположена. Я, например, живу на очень странной улице, которую... сложно вообще воспроизвести, она идет, а потом она заканчивается. И начинается другая улица.
Ага.
Интересно. А потом она опять начинается, эта улица. И вот эти кусочки как раз склеить карты, например, мне прекрасно поможет, что как это работает, понять.
То есть это был такой процесс обучения, да? Это не то, что, как многие из нас ожидают, вот я сейчас возьму... Там хорошо сделана карта, и я сразу пойму, или, в общем, быстро пойму, и вот оно щелкнет внутри, и, соответственно...
Так, конечно. Но почему-то так это не работает. И вот процесс обучения, на секундочку отойду от темы карты, но это к ним тоже относится. Мне очень здесь понравилось, но должна же вообще быть привычка тактильно изучать, ну, именно обращать внимание на детали. И вот как раз тут есть книжечки такие, они польские, да, эти книжечки, лабиринтики?
Я, ну что ты мою тему-то? Дай мне рассказать, я как раз, я жду, когда ты закончишь, чтобы начать.
Ты тоже хотел
Да я еще и Крис хотел спросить по этому поводу, конечно, а потом уже, Маша, подведем итог и расскажем про книжечки и так далее, поэтому... Ну, потому что мы сейчас подошли к этому, да, этому надо учиться. А вот как этому учиться?
Чтобы научиться, есть книжечки. Они, наверное, сделаны для детей, я так предполагаю. Но вы бы меня видели.
Ну, дай уж Маше сказать на эту тему. Для кого они сделаны, как они сделаны и так далее.
Они сделаны не только для детей, потому что, как показывает практика, взрослые с радостью пользуются. Но в чем тут секрет? Понимаете, эти лабиринтики, они проще, чем карта, и там есть элемент игры. А там есть элемент игры, и это тебя захватывает. То есть тебе хочется сразу понять, что в чем дело. Показываю лабиринтик, вот если будет видно, видно что-нибудь?
Это тактильный лабиринт. Надо просто пройти пальцем.
Это книжка с тактильными лабиринтами. Надо пройти. Здесь есть буква одна и буква вторая. И нужно пройти от одной буквы к другой.
То есть от одной руки до другой руки дойти, в принципе.
Чтобы где-то... Точно как обычный лабиринт работает.
Кто это печатает?
Это мои польские коллеги. Ты, наверное, знаешь Марик Якубовский.
Марик Якубовский. Возможно, даже нас будет смотреть в записи, слушать. Привет, Марик, честь.
Привет, Марик. Вдруг. Большое спасибо за такой подарок, который ты
большое
сделал.
Спасибо.
Это люди просто залипают на этих лабиринтах. Это просто суперский был подарок. И не только этот. Поэтому общение с Мариком вообще меня очень вдохновило во многом. На многие проекты.
А я задам вопрос сейчас Кристине Тельпу. Крис, ведь у нас в школе такого не было. У вас тоже не было такого?
У нас не просто такого. У нас, в принципе, брайлевских карт, планов.
Никакого не было?
Никакого не было.
А тут будет ремарочка, что у нас в школе нормальных карт тоже не было. И никто с картами не занимался. И таких чудесных лабиринтиков тоже не было. А он, правда, прекрасен. До сих пор помню, как я сидела и сказала, что не уйду, пока не пройду все.
У меня есть чудесное видео, когда Настя первый раз лабиринтик. И мы уже давно сменили тему в компании. Мы уже все давно хотим заниматься чем-то другим или идти гулять, но Настю невозможно было оторвать.
Потому что меня очень бомбит от того, что не могу понять, когда там, ну, первые они легкие, я легкие это быстро прошла, потом на каком-то более сложном я зависла.
Они еще и усложняются?
Да, они сложнее. То есть первые там легкие, потом там посложнее. И вот на каком-то пятом я зависла, я была очень злая, потому что я не могу пройти, и там есть видео, где я негодую просто, как это работает. И у меня в какой-то момент на этом видео вышло так, что у меня руки просто скрестились. Я сижу, у меня вообще полное изумление, как это вышло, как запутались руки.
То есть ты должна держать палец, да, допустим, левой руке на исходной точке, а правую у тебя должна пройти, и ты как-то должна все это не потерять и так далее.
Иду другой рукой ко второй руке.
Вот это интересно посмотреть на видео, как руки человека перекрещиваются, подлезают одна под другую.
Да, там есть на что посмотреть, действительно.
Маш, а вот смысл, то есть когда ты просто наблюдаешь это со стороны, да, когда человек проходит такие лабиринтики, какие навыки он приобретает?
Такие, которые необходимы для чтения в дальнейшем более сложных карт. Я считаю, что с лабиринтиков надо начинать, потому что очень важно, чтобы первый опыт общения с тактильными картами был позитивный. Но это действительно очень важно. И у человека, пользуясь лабиринтиками, у него получается. Там не надо понимать, что и как.
Это скорее игра прикольная.
Это игра. Но после этой игры человек становится более способным понять систему города. Система города, я имею в виду то, где запад, где юг. Угу. Например, перетекает река по диагонали, да, с севера на юг, и человек, может быть, живет и понятия не имеет, что вот такая конфигурация города, вот такая конструкция этих улиц, такое переплетение. И очень часто я замечала, что человек, ходя по улицам города тактильным, Он говорит, а я даже не знал, что эта улица изгибается. Я думал, что ровные улицы все.
Но это прямо напоминает вот тот старый анекдот про то, как слепые исследуют слона, и каждый из них исследует свою часть слона. Мне всегда он казался каким-то неприятным, да, вот это унижает незрячего человека. Вот. Один исследует хобот, другой исследует ногу этого самого слона, и у каждого свое представление о слоне. Но если на минуточку предположить, что город – это такой слон,
то
анекдот встает на свое место.
Там не анекдот. Да, это какая-то философская притча, я бы сказала. И обидного там ничего нет. Там есть своя соль, есть своя правда в этой притче. Поэтому так и есть. Поэтому, когда я делаю карту, если я делаю карту города, первую я ее упрощаю. Я не все улицы показываю. Я показываю главные улицы, я показываю какие-то главные объекты этого города. Даже сейчас даже не идет речь о том, что ты считаешь главным объектом, например, вот этот главнее или вот этот главнее.
Опорные точки.
Главное, какие-то точки базовые, от которых потом человек может оттолкнуться. То есть несколько точек показываю, и улицы главные. И тогда человек может, как для нас, для зрячих, бросить взгляд на карту и понять, примерно понятно, что вот на Западе я живу, на юге там река, условно говоря. Он может, двумя положив их на карту, примерно понять, вот здесь под левой рукой на мизинце у меня аэропорт, а вот под правой рукой на мизинце у меня тот район, где я живу, вот как далеко надо пройти, проехать, чтобы от одного угла, от одного края города до второго доехать. То есть вот такое представление. И потом уже можно углубляться, можно следующую карту делать более подробную, больше улиц, показывать больше объектов и так далее. Но все это не будет так, что человеку я дала эту карту, пользуйся. Мне очень нравится работать индивидуально с человеком, объяснить ему, где что находится, объяснить, может быть, даже съездить на место. Благо у нас позволяет территория большая Риги. Мы можем выехать и погулять, посмотреть на конкретное какое-то место, какой-то сложный участок разобрать.
То есть это, я правильно понимаю, что идея сделать 500 экземпляров карты Риги и раздать их всем слепым и успокоиться, это не сработает?
Нет, так это не нужно. Нет. Нет столько слепых, которые хотят
читать. Дайте, пожалуйста, деревья.
Нет, только индивидуально, под заказ. И вот в единственном экземпляре всегда есть у меня в офисе. И двери которого всегда открыты для желающих, мы договариваемся, встречаемся, я рассказываю, показываю, мне это очень-очень большое удовольствие доставляет.
Я тогда вот что хочу понять. Ты сказала, может быть, я придираюсь к словам, но уж, прости, в данном случае я вынужден к ним придраться, что вот как зрячие, да, мы бросаем взгляд, значит, незрячие так бросают взгляд на карту и понимают, что где. Вот я, когда исследую картинку, у меня есть достаточное зрение, но его мне недостаточно, я исследую картинки руками. Я не представляю, как я могу бросить взгляд, как бросит его зрячий, потому что зрячий-то увидит карту целиком, и он пойдет от общего к частному. То есть он будет исследовать. Сначала он увидит все, а потом он выделит так, вот этот район, в этот район. Ага, вот путь отсюда до сюда. А у меня задача другая. Вот у меня есть, два пальца или там больше пальцев люди используют. Я использую два, может быть, это моя проблема. Соответственно, поскольку я использую два пальца, я беру очень маленькие кусочки, а дальше моя задача сложить из этих частностей, сложить целое. И вот тут у меня как раз возникают проблемы. Я не понимаю, что с чем соотносится. У меня из этих кусочков, которые я двумя пальцами нащупал, целое не очень складывается. Пока я одно запомнил, у меня другое уходит. Вот именно исследовать и обследовать карту, пройти от тех мест, на которые пальцы попали, до общей концепции всего этого участка. Вот этот путь, как ты с своими учениками проходишь? Как ты помогаешь на этот взгляд бросить, как ты выразилась?
Понимаешь, здесь же очень зависит от потребности конкретного человека. На 100%, что как зряч не будет. Отличается. Я имею в виду бросить взгляд, что у зрячего появляется возможность объять двумя руками город. система такая, что если я хочу научить человека, если у него есть такая потребность, какому-то маршруту конкретному, это одна схема работы. То есть мы прорабатываем мелкие участки.
То он будет он идти по вот этим рельефным линиям, да, ты покажешь, что вот здесь направо, здесь налево, посмотри, что здесь справа, слева, вдоль этой линии. Так это примерно работает?
Да, так это будет. И, скорее всего, я к этому уроку буду готовиться и очень тщательно или через Google Maps пройду маршрут, или даже съезжу на место и пройду. Потому что важно эти ориентиры учитывать.
А если он просто хочет иметь представление, грубо говоря, где что находится, общая картинка?
Да, общая картинка, то есть я покажу ему облегченный вариант сначала, потому что есть люди, которые в принципе не могут, ну, чувствительность пальцев не позволяет. Ну, тогда какие-то общие виды я показываю. А смотри, где у нас река находится, да? Ну, то есть, чтобы у человека в голове отпечатался этот контур, этот силуэт города. Вот примерно так. Тут большой вопрос, а нужно это, не нужно? Тут можно
вот, спорить. Где мотивация, да. То есть, ну и чего, ну река, если надо, я дойду до реки, навигатор доведет.
Ну, таким людям я какие-то простые, вот лабиринтики. Простые вещи. Есть среди нашей аудитории такие люди, которые просто часами сидят и работают с картой. У меня в прошлом году был проект, я сделала интерактивную тактильную карту. Вот я не помню, я уже рассказывала в прошлый раз мне или нет. По-моему, ее не было в тот момент.
Ну, далеко не все это слышали, даже если ты рассказывала, поэтому.
Мы рассказывали в тот раз, у нас была немножечко другая тема, аккумулятор садится.
У меня да. Тоже.
Ну, ничего страшного, доживем. Потом я не уйду, пока не держу телефон.
Ты возьмешь зарядку, и я подключу.
Хорошо.
А давайте пока посмотрим. У нас в чатике вроде бы что-то есть, Крис, пока там наши участники подключаются.
У нас в чатике люди делятся своими воспоминаниями о том, что у них было в школе. Вот, например, Армен нам пишет, что в школьное время, помню, было много полезных тактильных карт, как про Россию, так и материки. Жаль и странно, что в Логос ВОС их почему-то не получается приобрести.
Ну, Логос ВОС обычно делает для организации, и, насколько я читал на сайте ВОС, они выпуск продолжают. Вот. Насчет того, что приобрести или не приобрести, я не знаю. Но...
Кстати, у меня у подруги, которая живет в Москве, у нее есть карты Северной Америки, в частности.
Которые сделаны на Логосе.
Да, на Логосе сделанные, купленные ею. Как она это делала, я, если честно, не в курсе. То есть какой был алгоритм. И это было несколько лет назад все-таки. Вот Антон Попов нам пишет. Всем привет. В школе были тактильные карты мира и СССР. Тактильные глобусы. О, тактильный глобус у нас, кстати, был.
Только... У нас тоже.
Вот чего я не понимала, это тактильный глобус. Тактильную карту, пожалуйста, а тактильный глобус, это всегда было выше моего понимания.
Например. А мне с глобусом всегда было, наоборот, проще. То есть вот хотелось знать хотя бы страны, как друг другу соответствуют, где они находятся, покрутить эту штуку. То есть,
моя проблема была в том, что я не могла никак соотнести стороны света.
В смысле? Ну,
он же круглый, то есть на плоскости я могу... Там вверх, север, слева, запад, вот, пожалуйста. А на круглом глобусе я не мог. Я не могу до сих пор.
И вообще, на самом деле, у меня сейчас тоже приходит мне в голову такая аналогия. Мы тут разговариваем о тактильных картах, а это как обсуждать поэзию Шекспира или поэзию Байрона с людьми, которые английский язык знают на уровне, я не знаю, там, 2-го или 5-го, 6-го класса. То есть... Нам с вами, да, для того, чтобы работать с этими картами, нужно образование, нужна подготовка, нужно обучение. Как раз Мария-то и говорила про необходимость этого обучения и про то, как это можно интересно, весело, увлекательно сделать. У многих из нас такого обучения нет. И не очень понятно, откуда им взять это обучение, потому что такой опыт, вот, каким делилась Мария, далеко не в каждом городе ведь и есть. Я не знаю, как это решать.
Тут нас, наверное, спасает, что мы живем во время, когда что-то можно сделать удаленно, И так как, в принципе, карты можно заказать и созвониться, и, ну, это не 100% то же самое, что очно, но, думаю, 60% информации по-любому будет получено, и если сравнивать с ничем, то это намного лучше.
Во всяком случае, контакты мои у Олега есть, и если кому-то нужно, я могу сделать тактильные карты для необходимости.
Слушай, а в других странах, в других городах, вот, ну, не знаю, у тех же поляков, еще где-то, вот насколько ты знаешь, а опыт тактильных карт, тактильных планов, да, вот что-то есть подобное, такой личной работе, карт на заказ? Или это скорее просто в некоторых больших городах есть некая карта города, вот которая там, не знаю, в одном-двух экземплярах где-то висит, и все. Или что-то еще есть, вот по твоему опыту?
Честно говоря, я не знаю. Я вот видела у Марика в Польше там просто кладезь этого всего, но вот так больше по миру, я, честно говоря, у меня нет такого опыта. Я... Не знаю, почему, но как-то нет. Может быть, Настя что-то видела?
Нет, я тоже ничего не видела. И я не так много путешествовала по миру в какие-то специализированные организации, поэтому не могу ничего сказать. Я достаточно плохо это все знаю. И тут, не знаю.
Я буквально на прошлый... Сейчас... Да, пожалуйста, Мария.
Ну, у нас сейчас немножко эта область развивается в том плане, что... заказывают часто у меня строители карты, например, торговых центров. Могу вам показать еще одну. Это новый торговый центр.
Это на чем сделано? Расскажи, правда, прямо сразу.
Это на пластике сделана карта. При помощи ультрафиолетовой печати, лаком, напечатано несколько слоев лака, и лаком подняты контуры здания я могу здесь видеть. Я обозначила ведущую линию, которая в торговом центре на полу. Ну, вот эта разметочка для незрячих. Она здесь пунктирной линией обозначена. Контуры всех магазинов, двери показаны, где можно войти в этот магазин. Условное обозначение сбоку есть. Обозначается лифт, туалеты, лестница, эскалатор. Для мамочек пеленальная комната и какие-то препятствия, которые на пути, там колонны какие-то, то есть тоже обозначены, поэтому человек на этой карте, по этой карте, в принципе, он может ориентироваться в торговом центре. Она новая, еще пока что ей не пользовались, но я планирую, ну, вот я себе один экземпляр оставила, то есть мы, кому интересно, кто близко живет к этому торговому центру или часто там бывает, мы сможем с этим человеком пройти по карте на месте, ну, можем в офисе посидеть, спокойно разобрать, или можем поехать прямо в торговый центр, там на каждом этаже расположены эти карты.
А если не секрет, там заказчиком выступал сам торговый центр, правильно? То есть заказал карту именно на центр?
Знаешь, я какой-то была подрядчик, поэтому я даже не знаю, кто генеральный заказчик.
А что их мотивирует? То есть это есть какое-то требование по...
Да, да. У нас в законодательстве прописано, что каждое общественное учреждение обязано обеспечить доступность для людей с инвалидностью. И раньше это понималось как строительство пандусов исключительно, как бы игнорировали вообще незрячих людей в этом плане.
Почему наклеивали на перила циферки, например?
С этажом побрали.
В музей.
В музей.
Да, мы наклеивали тоже. В музее замечательно. Да, но там разные казусы тоже случаются на этот счет. Конечно, много таких анекдотичных ситуаций.
То есть каждый же по-своему понимает. Ему сказали обеспечить доступность. Но этих слепых никогда не видел. Там такое обеспечивают.
Ну или, например, были заказы, когда новые электрички сделали и наклейки в туалет. И в туалете унитаз, мусорник набрали подписан.
А вдруг человек
А вдруг он решит потрогать туалет на наличие наклеек? Я вот просто не представляю.
Как я не уверяла их, говорила, что ну, нет, не надо это делать. Они сказали, ну у нас в проекте заложено. Ну я вот, мне стыдно признаться, вот я смолодушничала и сделала такие наклейки.
Но... Не, ну вы исполнитель в данном случае, ну чего ж.
Ну было дело, было дело.
Кстати, по этому же поводу тут несколько моментов. Мы начали сегодня с очень необычной истории. Это вот эти карты на заказ, карты как обучающие материалы и так далее. А мы постепенно подошли к истории более распространенной, потому что вот эти планы торговых центров. А здесь в Германии еще и планы достопримечательностей, тактильные планы районов города. В Берлине мы буквально месяц назад видели такую штуку, да, в центре города, там музейный остров или остров музеев, стоит такая большая, хорошая такая схема, план, как, вот, как уже это назвать, таким постаментом. Причем это очень круто, потому что, с одной стороны, это интересно смотрится, это полезно, а с другой стороны, зрячие люди туда подходят. И там есть еще одна особенность. Я, наверное, как-нибудь в Facebook к себе выложу эту фотографию. Ты подходишь, сослепу рассматриваешь, и к тебе еще подходят зрячие люди, и они смотрят уже не только на саму вот эту картинку, не только на сам этот план, а как ты ее рассматриваешь. Да, и ты таким образом, сам того не подозревая, проводишь некоторый ликбез. То же самое касается и планов, ну, допустим, там, супермаркета или еще чего-то. Вот это очень круто, это немножко другой подход, другая история. Это не да. индивидуальное, да, но
и
все равно это работает.
Важно. Очень важно учитывать тоже тот факт, что зрячий человек тоже ее увидит. То есть эта карта, она может быть элементом дизайна помещения, она может быть прекрасно вписываться, быть украшением, изюминкой этого помещения. Это же можно тоже так рассматривать. У меня был интересный сейчас клиент недавно из Эстонии. Они мне заказали карту железнодорожного перрона.
Так.
И они мне прислали схему, ну, такую схему в автокаде со всеми этими дорожками везде. И прислали, говорят, сделайте нам вот такую же, ну, просто перенесите в рельеф. Я говорю, а почему черно-белая? А какая разница для незрячих? Вот, и у нас был спор на эту тему. Это на вокзале, это должно быть красиво, это такой, ну, должен быть элемент дизайна. И вот я их убедила, и мы делаем ее цветную, красивую и очень... хорошую, чтобы слабовидящие люди тоже удобно использовали.
У нас что-то... Крис, у тебя тоже проблемы со звуком, да?
У меня тоже. Я просто испугалась, что это у меня.
А нас теперь слышно?
Тебя теперь слышно, Настя.
Я слышно, да, Настя?
Тебя прямо стало слышно-слышно. Да я знаю.
Мы почти тут одно целое. На каком моменте мы исчезли?
Не, вы не исчезли, вы просто стали повисать. Это так, это, знаешь, вот замедленный такой. Но я думаю, все поняли. Нормально.
Все поняли. А, Мария, скажите, пожалуйста, а сколько времени у вас занимает подготовка одной такой карты? Одного плана?
Вы имеете в виду бумажные для индивидуального пользования?
А, нет, или... вот, например, вот эта самая карта для вокзала, которую они просят.
Ну, по факту, если смотреть чистое время моей работы, несколько дней, а в жизни получается так, что ее очень долго согласовывают, и много инстанций она проходит, и очень много коррекций. Как правило, получается, что я отправляю первый вариант, самый простой, какие обозначения, и потом я добавляю цвета постепенно. Это происходит такая... Но все время получаю обратную связь, что нужно скорректировать. Поэтому вот с вокзалом я прям возилась долго, ну, и она еще не закончена, эта карта. До того, что вот эти какие-то бюрократические моменты есть, согласование и так далее. Если делать ее от и до без вот каких-то явных коррекций больших, но за неделю можно сделать.
А для индивидуального пользователя тогда сколько?
Ну, несколько часов, в зависимости от территории, да, в зависимости от того, один это лист будет или несколько листов.
А я все-таки не могу не спросить еще вот о чем. Это технический вопрос. Если про капсульную бумагу, так называемую, я понимал, и вот как это работает, да, соответственно, это печка, то есть печатается на лазерном принтере, потом прогоняется через печку, она распухает и так далее. Вот, вот метод инфракрасной печати, насколько я понял.
Ультрафиолетовый.
Значит, с другой стороны спектра, ультрафиолетовый. Вот, это как? Потому что я встречался с этим буквально недавно. Часть графики для, даже так, основу графики для книг, для тактильных книг вот здесь в немецкой ассоциации слепых слабовидящих печатают как раз этим методом. Но там мои собеседники, ну вот, либо плохо говорили по-русски, да, либо говорили по-русски, но не знали вот техническую сторону.
А да кто же тебе скажет такие вопросы? Это же, понимаешь, секрет фирмы. Секрет фирмы.
Не, хотя бы на уровне вот того,
да
как
нет,
ты с
этим
работаешь.
Да нет, я шучу, Олег, я шучу, конечно. То есть это известный метод ультрафиолетовая печать, известный уже давно. Он используется... И различные стенды им печатаются обычные. Но оказалось, что есть такое свойство у этой же самой машины печатать много слоев.
Так.
Прямо вот кучу слоев. И за счет того, что ты можешь одну и ту же линию провести много-много-много раз, накапливается линия на линию, как будто один слой, вот наподобие, я не знаю, ты имеешь представление, как 3D-принтер работает?
Тот да, же он как метр. Раз наслаивает.
То есть печатается линия, она довольно быстро высыхает, и затем печатается вторая линия поверх, она еще высыхает, и так накапливается. Да.
То есть да. Технология, да, она не специализированная, это
вот
не для незрячих тела.
Экспериментальным путем я... Нашла, много тестировала и нашла вот это количество слоев, красивые картинки показывают. Ну, они действительно красиво выглядят, эти покрытые. Они, есть и глянцевый лак, есть матовый лак. Можно это тоже, кстати, использовать в тактильных картах, какие-то поверхности делать, если речь идет там о водоемах или еще какие-то нужно показать. Ведь всегда дефицит вот этих обозначений существует. И, конечно, мы пропали, да?
Я специально выключил видео, и вас слышно. Как раз для того, чтобы вас было слышно, я сделал, чтобы вас было не видно.
Да, вот. Спасибо, хорошо. Потому что я подумала, техническая какая-то.
Не-не-не, я специально выключил ваше видео именно по этой причине.
Да, и таким образом вот можно просто наслаивать как лаком, так и краской. Я люблю лак, он прозрачный, потому что... И за счет того, что он прозрачный, можно делать... визуально красивую картинку, обычную, как для зрячих я делаю. Такая же карта обычная, она будет выглядеть как обычная карта. А сверху этот прозрачный слой, он не заметен для глаза практически. Но тактильно он очень хорошо читается, и он приятный на ощупь. Он получается очень хорошего качества, он долговечный довольно, и не отваливаются эти линии, не отлипают, не расслаиваются.
Смотри, давай еще раз, потому что в какой-то момент у нас не было звука. Вот чтобы начать с этим работать, человек или организация должны приобрести что?
Ты меня прямо в самое сердце сейчас ранишь. Я же, понимаешь, свое детище, которое я взрастила, взращиваю 12 лет, я так запросто выкладываю все секреты. Но да, ничего. Желание нужно.
А, ну так же, ты понимаешь, ты же не можешь другому человеку свое желание передавать, поэтому...
Нет, поэтому, понимаешь, мне не страшно рассказывать. Это нужен огонь в одном месте, понимаешь? Это должно торкать. От этого должно штырить. Я не знаю, какое слово приличное подобрать. От этого должно переть. Как прет меня...
Подобрала.
Извините. Как прет меня от того, что я делаю. Понимаешь, это... Во-первых, это невыгодно с точки зрения финансов. Угу. Ну, или просто у меня не получается эту выгоду увидеть. Ну, я немножко не предприниматель, я социальный товарищ. И мне просто очень-очень это нравится. И мне очень нравится, когда у человека такая реакция, как вспышка, когда он начинает говорить, а вот оказывается как. И у меня все, у меня бегут мурахи, я думаю, так, я еще сделаю, я еще хочу.
Короче, если вы хотите начать, и у вас есть уже вот этот огонь, про который говорит Маша, загуглите ультрафиолетовую печать или оборудование для ультрафиолетовой печати.
Не нужно покупать оборудование ни в коем случае.
Не нужно?
Не нужно ни в коем случае. Я поэтому говорю, нужно только желание. Ни в коем случае не покупайте это оборудование.
А что делать?
Потому что, объясню, и у меня его нет. Потому что оно очень дорогое.
Так.
Оно очень дорогое. Это очень дорогое. Ну, я узнавала, и у меня есть возможности гранты получать и делать.
Ну да, ты бы могла купить, если надо.
Я
конечно.
100 раз уже покупила. Я не покупаю. Потому что, когда ты покупаешь такое оборудование, оно должно от тебе отбиться. Оно должно отработать свое. Ты должен на нем зарабатывать очень хорошо. На тактильных картах ты хорошо так не заработаешь. Это раз. Не будет такой поток. То есть ты должен тогда заниматься попутно. Вот то, что самое-самое такое спросом пользуется, это реклама. То есть ты будешь печатать всякую...
Рекламу.
Рекламу, да. Ты будешь печатать активно рекламу и придешь к тому, что тебе невыгодно тактильные карты печатать. Тебе на этом оборудовании выгоднее печатать рекламу.
Ну да, больше заработаешь, конечно.
Ну конечно, а смысл-то? Я поэтому говорю, нужен огонь в одном месте, все.
А тогда где же печатать?
Ну, это берешь, и у кого-то же есть такая техника, нашел и печатаешь.
А, то есть все равно техника нужна. То есть это вопрос не про то, что ты не используешь ее. Ты ее используешь, ты просто ее можешь не покупать.
Нет, и конечно, вот... речь о том, что не надо покупать. Если ты хочешь делать активные карты, ты должен организовать этот процесс. Ты даже можешь не уметь сам рисовать в графических редакторах. Иногда это нужно. Да, вот то, что я просто чисто профессионально умею, занимаюсь компьютерной графикой, да, мне это пригождается в этом деле. Но если даже ты не умеешь, ты нанимаешь просто и делаешь, и все. Не надо ни в коем случае.
А потом, поскольку у тебя многослойная печать, грубо говоря, у тебя может быть 10, 12, там, 15 файлов, которые ты потом будешь печатать один поверх другого, но эти файлы же еще нужно сделать, чтобы у тебя в результате получились эти слои. Или я все неправильно понял?
Нет, у тебя один файл на все слои.
А,
конечно, у тебя же все одного рельефа, одной высоты рельефа.
То есть то количество слоев, которое будет, ты выставляешь в программе, например, нужно столько-то, или нет? Или
это выставляет технолог, который работает с техникой, с машиной.
То есть главная твоя задача прийти и сказать, чтобы получить нужный эффект, нужно сделать, не знаю, ну, допустим, 30 вот слоев.
Главное, твоя задача файл сделать. Вот
слушай,
я
раскрываю уж все карты. Вот сегодня, ладно.
А мы журналисты. Мы же тут, с трех сторон вокруг тебя.
Олег, представим, что между нами никому не рассказывай. Ладно, то, что я тебе сейчас рассказываю. Никому. Я рисую файл в компьютере, конечно. Я пользуюсь программой Corel Draw. Я один файл делаю визуальный. Не файл, а один слой в файле. Понимаешь,
да? Да, это для того, чтобы по зрячим это все прорисовывалось.
То есть один слой я рисую, как будет выглядеть визуально, и на втором листе я делаю такой же, накладываю один в один, который соответствует, я делаю тактильный слой, рисую его.
А тактильный слой – это все одной высоты, правильно? Или ты можешь сделать 2-3 слоя, чтобы у тебя что-то было выше, что-то было ниже?
Ну, это нет смысла. Я пробовала, это не очень хорошая идея. Это удорожает значительно. Тут же еще фишка в том, что эта UV-печать, она очень дорогая. Это ультрафиолетовая. Это дорогая технология. За счет того, что очень долго, большая техника дорогая там, и так далее. То есть поэтому мы все время компромиссы ищем между рельефностью слоя и ценой объекта.
А они тебе могут рассчитать заранее? То есть вот печатники, да, сколько будет стоить напечатать этот экземпляр, и потом ты, соответственно, смотришь, не, я внесу такие-то правки, чтобы это было дешевле.
Что ты творишь, сегодня?
Я уже веду интервью, я веду эфир, Маш, извини. Работа такая.
Я работаю сотрудничаю с компаниями, у которых есть эта техника, и у нас отработанная уже технология. И цены примерно я представляю. То есть я обычно набрасываю черновик, закидываю им черновик, они мне оценивают. Это в случае, если что-то уникальное я делаю. А если ставлю что-то вот такое, типа наклеечки на перила с циферкой, Это я уже знаю, это у меня уже склад даже
ну,
есть.
Это просто, конечно, да.
Да, это просто.
Кстати, ты можешь здесь даже не беспокоиться, вот почему. Мы как-то в Тифлоинфо, причем неоднократно, объясняли с технической точки зрения, как делается наш канал. И некоторые наши сотрудники, некоторые наши волонтеры говорили, ну, сейчас же дублировать начнут, сейчас этих Тифлоинфо полезут еще. Вот. Не начали.
Нет,
не полезли. Это, а вот шило в мягкой части тела, оно ведь не передается через объяснение.
Нет, никак. Никак. То есть ты можешь что угодно рассказывать, второго такого же вот, не создадут, нет. Это я уже на себе знаю.
А давайте все-таки мы придем к тому, чего второго не создадут, ну или пока я нигде не видела. Мы же можем немножечко рассказать про интерактивную карту?
А таки давай, потому что это часть карты. Единственное, что у нас в чатике? Есть что почитать, Крис?
Да нет,
если мы можем взять на минуту три, то мы успеем про нее рассказать.
А, да, потому что... Так, то есть это карта с дополнительными элементами?
Сейчас расскажем. Эта карта, она с дополнительными элементами, в данном случае дополнительный элемент – это голос. И у нее тоже есть такой момент, что она очень приятная, тактильная, ее хочется трогать. И она добавляет тоже игрового момента отчасти, потому что ты идешь по карте, ведешь пальцем, ты хочешь узнать, какая это улица, ты два раза нажимаешь на эту улицу. И тебе голос говорит, какая это улица.
А чтобы это было, а карта должна лежать на... Да, давайте сначала. Вот.
Мы это сможем показать? Нам нужно будет перенести
она
телефон.
Выключена.
А, она выключена?
Да.
Она
она просто долго включается. Я расскажу в двух словах, из чего она состоит.
Давай.
Монитор тачскрин. Обычный монитор компьютерный, но он тачскрин. Понятно, да?
Который, да, конечно, сенсорный экран.
Сенсорный экран, да. У нас немножко различаются эти термины, поэтому я говорю
понятно. Ну, все тачскрин тоже понимают, поэтому...
Ну, я надеюсь.
Это на как это. Аудиодескрипция и как там у нас называется?
Вот, комментарии.
Да.
Да, так. На этот экран накладывается прозрачная пленка с ультрафиолетовой печатной картой. Рельефной. Она снимается, она как на статическом электричестве, она к ней не прилипает насмерть. Ее можно снять и одеть обратно. Включаю на компьютере, используя этот монитор, обычную карту, которая полностью соответствует тактильной. Таким образом, у меня и визуальная карта, и тактильная.
А поскольку монитор еще и сенсорный, прикосновение к участку монитора можно ассоциировать с запуском какого-то файла или с любым другим событием, которое вы туда запрограммируете.
Клика на улицу дают звуковой файл. Тоже просто, пользуйтесь.
Не, а на самом деле, я скажу, это не просто, не вопрос о том, что это просто. Лет 10 назад были специальные приборы для этого. В Штатах придумывали и продавали, в России продавали. Компания ViewPlus делала такой компьютер, который все это, собственно говоря, в одном корпусе давал. Вот. Это стоило очень дорого, это было неудобно. Но вы-то сейчас говорите об использовании обычных компьютеров. То есть обычный компьютер с тачскрином. Все это гораздо дешевле, и все это гораздо проще. То есть, ну, вот круто. Что у нас со звуком?
Ну, ты не знаю.
Как говорят, ничего у нас со звуком, да?
Ну, похоже, что ничего, да.
Не слышно, да?
Все-таки...
Не было слышно, да.
Интересно.
Все-таки в видео давайте мы... Давайте мы обойдемся без видео, чтобы без видео, по крайней мере, было слышно.
Так выключено же было видео.
Я включил в какой-то момент, потому что я думал, что покажут. И вот как раз тогда
так,
у нас...
Так, стало лучше?
Стало. Вроде пока стало. Дальше посмотрим.
Ура. Сейчас мы делаем еще карту Латвии, и она будет с инфракрасной рамочкой. То есть вот эту рамочку, ну, я уже видела, что использовали для таких целей. Эта рамка надевается на пластиковую карту и точно так же работает, как и тачскрин-монитор. То есть два клика. Почему два клика я запрограммировала туда? Потому что, ну, чтобы от случайных касаний уберечь. То есть человек может спокойно эту карту щупать, сколько угодно раз нажимать, ничего не будет, но двойной клик включает файл.
Не, это очень правильно. Я неоднократно уже рассказывал, но очень забавный пример. Несколько лет назад у нас в Москве делали доступность, и на нашем подъезде появился домофон доступный. Значит, это был сенсор, в кавычках доступный, это был сенсорный домофон с номерами, с цифрами на сенсорных кнопках. То есть, ну, мне надо набрать, допустим, 6-8. Да, но пока я найду эту кнопку, я нажму все остальное. Ну, потому что мне же надо пощупать. Ну,
кто-нибудь откроет, глядишь.
Ну, да.
А вот... чтобы нас соседи радовались из первой квартиры, я думаю, или какой-нибудь третий, скорее, из третьей.
Ну, я, на самом деле, очень быстро научился этим не пользоваться, а так очень аккуратно. Вот просто уже зная, где у меня эти кнопки. Да, но в принципе Брайль на сенсорном устройстве в одно касание – это очень круто, в кавычках. Поэтому я понимаю идею, почему нужно двойное прикосновение или двойной щелчок мыши.
С тобой приятно общаться, потому что ты знающий человек. Иногда не понимают люди, приходится объяснять, а ты так ловишь сразу на лету.
Так сам соседей будил, поэтому, наверное, ловлю. Да. Слушайте, коллеги, смотрите, тогда вот, наверное, мы сейчас уже будем подходить к завершению. Но вопрос, наверное, больше к Насте, потому что, ну, сейчас объясню. Сейчас даже не объясню, вы увидите, почему. Иногда говорят так, что вся эта история с тактильными картами – это история старшего поколения. То есть мы привыкли, мы все-таки в школе видели какие-то географические карты. Нам хочется этим пользоваться. Мы просто понимаем, что вот так работает. А молодое поколение, оно уже по-другому мыслит. Ну, то есть вместо вот этой географической карты, допустим, какая-нибудь программа для мобильного телефона, это было бы очень здорово, еще если бы это работало, ну, что-нибудь типа виртуального путешествия. Да, вот я хочу виртуально пройти по такому-то региону. Я выбираю свою начальную точку, и я, собственно, веду рукой вверх, вниз, направо, налево, и он мне рассказывает, какие там улицы. Или какие-то команды даю. Короче говоря, для вот этой задачи, для решения этой задачи, другие, более современные средства, которые делают тактильную карту ненужной, устаревшей. Что скажешь по этому поводу, Настя? Насколько ты согласишься, не согласишься с таким предложением?
Не соглашусь. Я, наверное, совершенно в этом плане не современный человек, потому что мне это не даст представления. Все-таки телефон, экран телефона, он не такой большой.
Ну, планшет тебе купишь, себе купишь.
Ну, вот я думала, что бы купить, да, планшет. Нет, мне кажется, все-таки А3 формат, он вот, который у нас здесь хороший, или более большие карты. Ну, и плюс ко всему, одно дело, это какое-то электронное устройство, а на бумаге оно тактильное, оно приятно, ну, потрогать что-то, не знаю, кроме телефона. Мы и так их в руках постоянно держим. И самое главное, что мне правда кажется, что это создает более полноценную картинку, чем делать это в какой-либо программе.
Ну что ж, интересно, да, потому что, опять-таки...
Мне проще на бумаге поставить пальцы и пройти по ней, и мне кажется, это ну, ближе к созданию именно понимания соотношения расстояний.
Но тогда нужно...
Например, к моему дому, где находится что-то.
Но тогда нужно понимать также, что и способ использования такой карты будет принципиально отличаться от того, что делают зрячие люди.
Несомненно.
То есть ты не выйдешь в незнакомом городе на улицу с этой картой для того, чтобы нет. сразу по карте понять, как куда-то попасть.
Такой цели, наверное, нет. Это не то, как, знаете, я помню, в детстве мы куда-нибудь приезжаем в новый город, родители так раз из бардачка карту достали.
Ага, вот я тоже так хочу.
Все понятно, поехали. Нет, не будет. Ничего не понятно. Так это не работает, это нереально. Мне кажется, это, наверное, из области фантастики. Будет понятнее, да. Там, ну, если ты разбираешься в картах на таком уровне, что тебе будет понятнее, опять же. Но это не решит твою проблему на 100%. Но и у зрячих не всегда карта на 100% срабатывает. Иногда по карте посмотрел, там все перекопали, и как бы нужно по-другому ехать. Искать другой маршрут строить. Да, это будет зрячему человеку проще сделать, Но это тоже попросит определенных усилий все-таки.
Мария, вот ты давно этим занимаешься, ты, твои коллеги, хотя, не знаю, есть там коллеги, нет, а как это все работает. Вот, вопрос вот какой. Ведь для тебя это тоже было то, что по-английски называют learning experience, то есть такое постепенное обучение. Ты ведь, наверное, когда пришла в это дело, когда стала этим заниматься, тоже слабо представляла себе, в чем отличие, то есть как незрячие работают с графикой. Я просто почему ставлю эту тему здесь сейчас в заключение. Зачастую зрячие люди приходят и говорят, ага, мы сейчас наши зрячие привычки, способы работы и так далее просто перенесем на тактильное восприятие. И у них не получается. Или они думают, что у них не получается, что у них получается, а незрячие говорят, не-не-не, все это ерунда. Мне доводилось видеть разные совершенно примеры этого, когда зрячий человек говорит, а, сейчас мы вас всех осчастливим. Ну вот, не знаю, неработающий компьютер, планшет сенсорный, еще что-нибудь вот такое. Вот да, в твоем, да, на твоем опыте вот этот путь... Может быть, расскажешь это в несколько слов или в несколько минут, как тебе удобно?
Да, это очень просто рассказать. Ты знаешь, у меня очень хорошее сразу появилось сравнение. Человек, который входит в эту область, который начинает кому-то помогать и заниматься, вот, догнать и причинить добро, этот человек должен как ветрянкой переболеть вот этим. Вот это все равно, я это тоже проходила.
Это неизбежно.
Я думаю, что это неизбежно. Но это мой опыт. Может быть, у кого-то иначе, но что-то мне подсказывает, что нет. Этим надо переболеть, но для этого нужно что-то делать. Ну, то есть, если ты лезешь, так уж лезь с головой и уж пробуй. И, ну, как сказать, понимаешь, ва-банк. То есть, тебе нужно вложиться в это душевно и физически, влезть в эту тему и, конечно же, все тестировать с целевой аудиторией. То есть идти к незрячему человеку, дружить с ним, общаться с ним и на эту тему в частности. То есть я думаю, что это неизбежно. Если не тестируется, ну, я бы сказала, сейчас громко скажу, годами, да, вот это тестирование происходит. То есть вот оно у меня отработано сейчас. Если его нет, ну, это будет, ну, бывает так, что посмешище какое-то выходит из проекта.
Ну да, ты же наверняка видела эту ситуацию, когда где-то кто-то под грант
сделал. Да я была сама в ней, я же тебе говорю.
Делал что-то тактильно, а оно никому не надо, и там такой слой пыли, а он обижается, что ж слепые-то не приходят.
Понимаешь, Олег, это было очень красиво, понимаешь? Это было шикарно, это было с материалами, с пластиками. Красивые, блестящие циферки, вырезанные фрезой. Ну это и Брайль, набитый гвоздиками блестящими. Это
хочу это видеть.
Это Крис, тебе как? У меня пальцы болят от Брайля, набитого гвоздиками.
Этой картой пользуются до сих пор бедные дети у нас в интернат-школе на первом этаже. Карта висит моя первая в жизни, созданная в 2011 году. Первая моя карта славная, с ошибками в Брайле, с гвоздями. Поэтому, ну да, вот такой у меня опыт. Зато на втором этаже висит хорошая карта.
Которую ты делала лет через сколько?
Ну, лет через, да, 5, наверное, да.
Вот интересно, я переслушаю обязательно. У нас была передача с Марией Кожариной.
Какой кошмар.
Тебя это миновало, Настя.
Да, это училось.
Вот, у нас была передача «Тактильные карты из Латвии» на Радио ВОС. Выходила она, по-моему, то ли в 2013, то ли в 2014 году с Марией. Наша коллега Елена Колосенцева ее делала. Называлась как раз, да, «Тактильные карты из Латвии». Ну вот как раз мне просто будет интересно потом послушать разницу. И если захотите, заходите на сайт, посмотрите. Человек, который...
Я боюсь даже.
Золотой
период.
А чего бояться? Это движение вперед. Когда кажется, что сначала кажется, что я все поняла, сейчас все будут счастливыми, ну, а потом, знаешь, оказывается, Олег, что мне еще учиться надо.
Знаешь, в чем дело? Не-а. Я уверена, что и сейчас мне надо еще учиться до сих пор. Поэтому мне за свои слова в любом случае не стыдно. Ну, я не боюсь признать ошибки какие-то свои, где-то посмеяться, где-то пожурить себя, сказать, ай-яй-яй, так нельзя делать. Но и более снисходительно относиться к чужим ошибкам, люди, которые начинают только свой путь в этой области. Как бы я понимаю, да, я понимаю, что, ну, это неизбежно все, что там говорить.
Рельефные карты – большая, серьезная тема. Очень много здесь граней. Одна грань – это обучение, причем обучение на разных уровнях, обучение разных людей, исходя из того, что они видели, не видели. Кстати, коллеги, а вот, ну, я понимаю, что время у нас вышло, но все же разницу, Мария, в обучении людей, у которых был зрительный опыт, визуальный опыт, и тотально незрячих с рождения. Какая-то разница есть? И как ты... То есть у меня вот внутреннее такое ощущение, что человеку, у которого никогда зрительного опыта не было, обучить намного сложнее. Или это не сложнее, а просто по-другому?
Я бы тут все-таки сказала, что это по-другому. Разница очень большая. Но если ставить вопрос сложнее или не сложнее, я бы так не ставила. Сложнее, как правило, с теми работать, кто, ну, не очень, ну, который думает, да нафиг, ерунда какая-то. Вот когда с таким отношением приходит, вот с таким человеком, с непробиваемым, тяжело.
Ну, это проблема человек, мотивация, но общая проблема, да.
Да, да. А человек, который приходит работать мотивированный уже, то, конечно, легче. О чем там говорить? А с рождения он или не с рождения? Ну, да, есть разница, да, конечно, есть. Но это не принципиальная разница.
Ну и вот одна история – это история обучения, другая история – это история цели, с чем мы имеем дело. Это какая-то карта для общеознакомительных целей, которая издана большим тиражом. Это, ну, скажем, недавно мне довелось видеть, Ассоциация слепых и слабовидящих Германии выпустила карту Украины. Ну, вот тут карта Украины сказана, как вам сказать, мягко. Да, ну вот представьте себе лист А4, на котором на брайлевском принтере просто точечками что-то такое отмечено.
Это дизайн. Должны люди это
понимать. А они не должны это понимать. Там просто задача заключается в том, чтобы, ну, примерно показать, где что находится. Вот что южнее, что севернее. То есть там цель не заключается в том, чтобы человек ездил по Украине, а чтобы он, по крайней мере, знал, что вот сделать здесь город Харьков, он там ближе к российской границе, а город Львив, он с другой стороны. То есть опять, это важная история, это история цели. А оно сделано для чего?
Это любой украинец, мне кажется, расскажет об этом.
А это для немцев? Это для немцев.
Ну, там тогда нужна брошюра с пояснениями, по-моему.
Ну, там листочек с расшифровкой есть. А, слушайте, ну, я, например, не могу рассказать, вот взять карту Латвии, там две точки. Одна у нас будет Рига, а другая Резекне. Вот я вот не скажу, какая у меня будет выше, ниже, правее, левее. Крис, ты расскажешь?
Нет, конечно.
Ну, вот, конечно.
Потому что я в Резекне не была хотя бы.
А вот Настя и Мария расскажут. То есть для них будет карта другая. Я к тому, что цель важна. Вот для кого мы делаем? Нельзя взять карту и сделать ее для всех. Ну и дальше уже это что? Это массовое производство. Если это массовое производство, то тогда цель, скорее всего, такая общеознакомительная. Или это индивидуальная работа с одним человеком, с группой людей. Тогда уже, если есть до сих пор тот поселок незряческий на Югле, тогда, ну, соответственно, можно сделать группу людей, ну, чтобы люди, по крайней мере, понимали, что они где находятся. Вот. И тогда уже можно работать, исходя из потребностей человека, а не просто все гнать под один шаблон. Давайте выпустим 500 карт, а у нас слепых столько нет, как мы сегодня узнали. Вот. Вот такая вот история получается. И эти все моменты надо учитывать. Настя, Мария, вот в плане того, чтобы, скажем так, подвести итог и коротко обозначить те переменные, которые есть, которые нужно заложить. Это точно или что-то еще можно добавить?
Ну, наверное, то, что карты – это не какой-то must-have, то есть не надо, чтобы человек вот сейчас расстроил себя, я не понимаю карты, как мне теперь жить, нормально жить. Ну, то есть не нужно никого заставлять пытаться понять карты. Мне кажется, это должен быть личный интерес, и все. То есть не надо это заставлять и говорить, то есть ты не понимаешь карты, с тобой что-то не так. Я, например, тоже не сильно понимаю, то есть дай мне какую-нибудь другую карту, которую мы не проговорим, я спрошу, что это. Ну, нет, то есть я пойму, что карта, но как бы все, остальное мне ничего не даст.
Ну,
но
да.
Это хорошее дополнение. Кто-то в них разбирается лучше, кто-то в них разбирается хуже. Но нет такого, что ты в них должен разбираться.
Ну, это скорее инструмент, который приходит тебе на помощь тогда, когда он тебе нужен. И вот это вопрос мотивации. Ты не должен учить иностранный язык, но ты попадаешь в ситуацию, когда ты без него уже не можешь. Ты не должен пользоваться картами, но ты попадаешь в ситуацию, когда от этого зависит твоя независимость.
Когда ты понимаешь, что ты хочешь больше знать, лучше знать, не знаю, что это будет тебе хорошим подспорьем именно для мотивации выходить.
Я даже допускаю, что для недавно ослепшего человека может быть полезна карта, не знаю, его дачного участка или даже его дома. Хотя, конечно, свой дом он, скорее всего, знает.
Ну, но... дом, наверное, нет, а вот какой-то окружающей среды, почему бы нет?
Это еще как такой мостик, потому что тут он знает вот этот дом или эту окружающую среду, потом он видит, как это в рельефе, он учится делать то, с чем у меня проблема. Он соотносит вот эту абстрактную рельефную картинку с конкретным ландшафтом, с конкретной вот, ну, то, что он уже знает. А потом он уже может взять, как пропорции мы, да, берем 2 разделить на x равняется 4 разделить на 2. Вот x равняется 2. Значит, соответственно, все. И вот он точно так же может это посчитать. То есть... Тут я понимаю, о чем сегодня говорила Мария. Творческий подход нужен. Не налепить карт, освоив некую сумму денег, а думать о людях и о том, как этим людям можно помочь, и как можно сделать конкретными способами. Вот, наверное, про это.
Я полностью согласна, Олег. Вот эти слова последние твои очень-очень прямо в точку бьют, потому что... Ну, если к делу относиться как к своему детищу, то, ну, толк будет больше, чем шаблонно какое-то количество карт печатать. И еще я бы хотела сказать, что пожелать как бы нам всем, чтобы шли навстречу. Вот этот диалог очень важен с целевой аудиторией. Вот лично для меня очень большую пользу несет этот диалог. Да? Вот сегодняшняя наша передача. За счет того, что я узнаю, ну, вот эту обратную связь получаю от людей.
Подожди,
это очень важно.
А тебя не убивает внутренняя история, когда человек приходит, смотрит и говорит, да не понимаю я ничего, фигня это все?
Да. Или... 100 раз. Убивала 100 раз. Руки опускаются.
На Феникс.
100 раз. Феникс. Уже сколько раз? Вот Настя очень хорошо знает, когда я говорю, все, я хочу закрывать Социнтегру, я больше не хочу этим заниматься. Надоели мне эти слепые, не хочу больше. Все. Ну, сколько можно, никому не надо. И вдруг приезжает какой-то человек, ну вот.
Причем один человек.
А мне достаточно одного.
Он сказал, что вот тут вот эта линия прекрасная, вот та вторая ночь, вот эта одна линия, улица прекрасная, этого будет достаточно,
и
чтобы...
И все, у меня...
Это еще полгорода появилось.
Понимаешь, у меня сразу же вот это вот зажигается. Думаю, боже, как... Все-таки если вот кому-то одному надо, ну, значит, уже кому-то, еще кому-то, может быть, надо будет. Ну и слава богу.
Вот такая история. Тактильные карты или рельефные карты с человеческим лицом и с личностным акцентом. А, Крис, что, закрываем эфир?
Да, закрываем.
Прямо вот так?
Да.
Хорошо.
Прямо вот так. Всех отпустим.
На следующей неделе, в понедельник, у нас тифлострим. Первые шаги в языке Python. Python, Python, как правильно-то?
Ну, наверное, Python, но Python. Все равно Python.
Python. В понедельник узнаем, потому что я-то этих шагов еще не сделал, а другие люди, участники этого эфира, сделали и первые, и не только первые. А там уже посмотрим, следите за эфирами на Тифлоинфо. Мария, спасибо огромное.
Спасибо и вам всем, кто слушал.
А кто слушал, молодец.
А кто слушал, молодец. И пишите, звоните, пообщаемся. Может быть, есть какие-то темы, которые мы можем вместе обсуждать еще и еще.
Настя Проскурякова, пока ты в Латвии, добывай там оттуда интересных людей. Я не знаю, сколько у тебя времени на это еще осталось.
У меня осталась неделя. Вот. Поэтому времени осталось немного, но я еще вернусь и постараюсь добыть кого-нибудь.
Добудь.
Не этим летом, но...
Ок. Кристина Тельпук, Крис, спасибо тебе. Тоже добывай интересных людей.
Постараюсь и... Всем пока. Олег Шевкун также сегодня был с нами.
Всем счастливо.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.